Отец наш Небесный, великий, святой, всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня с нами. Мы благодарны Тебе, что Ты, каждое наше дыхание, Боже, оно просто невозможно без Тебя. Каждая мысль, которая возникает внутри нас, мы находимся в такой свободе, свободе выбора, Боже. И помоги нам сегодня просто ясно и четко увидеть, Боже, этот свободный выбор свободного слова, свободного времени, в котором Ты даешь нам возможность проявить себя для служения Тебе. Аминь. Итак, Шма Исраэль. Шма Исраэль – это молитва, которая читается два раза в день, утром и вечером. Ну и, естественно, возникает вопрос. В чем особенность этой молитвы? И почему вот такая традиция, которая предлагает нам молиться вот именно вот такой как бы заученной фразой, в которой есть только ну несколько слов. Шма Исраэль, Адунай Элхейну, Адунай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог один наш есть. Ну и я хотел бы для начала, конечно, у вас спросить. Как вы думаете, почему вот такая вот традиция, причем во все праздники, во все будничные дни и так далее, в чем силы этой молитвы? И что мы провозглашаем, когда мы говорим? Ну, то, что Шма, мы с вами поговорили, слушай, да? Последняя буква увеличивается, алиф, которая дает нам понимание, что это еще и свидетель. Ну, но мы сегодня начнем слева направо. И слева у нас крайняя Люда. Вам вопрос.
А, добрый вечер, слушаю вас. Только подошла.
А, добрый вечер. Здорово. Так это мы тебя слушаем уже.
Повторите, пожалуйста, вопрос, я вас прошу.
Ага. Смотри, мы в прошлый раз говорили о молитве, ну, которая центральная в иудаизме. Ну, я думаю, что не только в иудаизме. Это 6 глава, 4 стих, в которой говорится: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть». Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов всего. Но эту молитву должен каждый правоверный как бы повторять два раза в день. Почему такое ударение делается на эту молитву? Хотя молитв в Сидуре, Сидур это молитвенник, да? Но, наверное, около тысячи. На разные случаи. На свадьбу, на похороны, перед тем, как сесть за стол кушать. Ну, в различных вариантах. А вот именно эти две всегда. Утром и вечером. Что в них такого, что нет в другой? Что мы провозглашаем? Ну,
мое мнение, наверное, склоняется к тому, что все-таки Бог есть основа основ. И мы должны понимать, от чего, от кого все произошло и кому все движется, да? Кто им движется и существует. И, ну, как бы это основа, может быть, поэтому, чтобы мы не забывали, чтобы мы не отклонялись, что там не должно у нас там быть основой, там, хорошая еда, там, просто какая-то жизнь, просто какая-то там смерть, как вы говорите, да, там, молитву, там, на свадьбу, молитву за похороны, То есть как бы это понятно, что это течение жизни. А основа-то Бог.
Ну, смотри, может быть, например, в исламе, да, никаких проблем с этим нет, да? Бог один, Аллах Акбар. Вот он один есть. Чем отличается, допустим, молитва Аллах Акбар от молитвы Шма Исраэль? Исходя из того, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Они же тоже говорят, Бог один есть, все, Аллах Акбар. И тишина.
Ну вот не могу вам ответить сейчас. Я в прошлый раз не до конца была, я прервалась наполовину. Ага. Может быть, если бы я добыла, у меня получилось, я бы тогда это не смогла ответить.
Вот смотри.
Послушай мнение других.
Да, я не просто так задал этот вопрос.
Да-да-да, очень интересно.
Потому мы должны видеть различия, почему эта молитва такая центральная и что в ней вообще заложено. Зоечка, ты как думаешь, в чем разница? Сегодня так много течений. Индуизм, буддизм, ислам, христианство во всех ее цветах и расцветках. Иудаизм во всех его путях и расцветках. То есть очень много всего. Но вот центральная молитва именно в иудаизме. Вот именно это. Шма Исраэль. Адунай Элохейну, Адунай Эхад.
Ну,
прояви творчество, Зоечка.
Ну я сейчас чуть-чуть проявлю, только вы остановите, да, если что-то я не туда пойду.
Да, попробуй.
Спасибо Господу за сегодняшний день. Существует несколько молитв, вообще все молитвы о Боге, для Бога. И мы обращаемся к Богу, потому что это сущий, Шма, сущий. Шма Израиль, сущий Израиль. Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Эхад – это свойство Всевышнего. И вот мы утром просыпаемся. Я, конечно, скажу честно, я эту молитву говорю второй. А первой я говорю, благодарю Господа, что у нас меня оставил, всех сохранил. И мы благодарим Его за это. Вот. И потом уже это. И можно и отвлекусь. Вот вы об этом говорили, когда у нас были пастором. И потом как-то Питман приезжал, он сказал, пожалуйста, я вас очень прошу, начинайте все молитвы, когда вы просыпаетесь, об Израиле, о Боге. Начинайте Ему посвящать эту молитву. Забывайте, а потом уже другие. Вот это, да. Значит, слушай, Израиль.
Да. Но ты уклонилась.
Вот един есть.
Вот по существу, пожалуйста.
Это у нас един Господь. И это как бы свойство Всевышнего.
Вот подожди, смотри. Вот здесь как раз и нужно немножко детализировать. Вот он един. Един в чем?
Един в чем? Ну он один един.
Нет. Един в чем он?
Един в чем?
Но я вас пытаюсь подвести к пониманию этой молитвы. Смотрите, когда мы говорим «шма» и слово «слушай», мы с вами разобрали. Просто необходимо научиться слушать. Правильно, да? То есть мы провозглашаем каждое утро и говорим о том, что «Боже, научи меня слушать». И если я не умею слушать ближнего своего, то я и Бога не слышу. Если я не могу слышать, значит, я провозглашаю. Следующее. Адонай Элохейну. Шма Исраэль, Адонай Элохейну. Адонай, что это такое?
Ну, Адонай.
Адонай это господин. Адони на иврите говорится Адони, господин. Господин такой-то. Шалом алейхим, здравствуйте. Не могли бы мне помочь в чем-то? Адони. Уважительное обращение. А Адонай – это уважительное, очень уважительное обращение к господину чего-то. Элохейну, Элохим. Что такое? Мы с вами говорили.
Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Свойства Всевышнего.
Ну, понял. Хорошо. Товарищ Куликова, что вы нам скажете по этому поводу? Что означает Элохим? Тишина среди бегущих. Ну, Тамар, ты же у нас крупным планом, и я там в эти маленькие картиночки вглядываюсь. Включайся и попробуй объяснить нам, как ты понимаешь единство Бога. В чем Он един? Вот это слово «эхат» — это вообще-то один. Даже не един, а один. И вот в чем его вот это вот единство? Что он хочет нам передать? Его единство в его характерах. Его единство, может быть, в каком-то постоянстве его. Его единство в выражении отношений к нам и так далее. Что имеется в виду, когда говорится «Бог один наш есть»? Тамара не хочет нам ничего говорить, молчить. Понял. Ну что ж, Гал, осталось только ты, и больше тут никого нет у нас.
Ну там, значит, в этой молитве заложены две заповеди. Потом Элохим, кажется, означает всемогущий, если я не перепутала.
Нет, всемогущий.
И что
это...
значит?
Галочка, всемогущий — это Эль-Шадай.
Эль-Шадай, вот тогда я перепутала. А един, мне кажется, что он един, это Отец, Сын, Дух Святой, и он един, ну как вот, три в одном, ну как бы в этом он един. Три в одном объединяет. Для меня это вот такое понятие.
Как Твикс, да? Сладкая парочка.
Ну да, три единства, един. Каким бы он ни был, он все равно это три в одном, короче.
Представь себе, что Бог не триедин, а двадцатиедин. Мы видим качество его характера, который нам показывается. Кстати, вот эта молитва Шма, да, она впервые появляется здесь, когда Моше говорит. И в этих во всех остальных книгах мы этой молитвы не видим с вами. То есть что-то особенное есть в этой книге. Сейчас, секундочку. Галочка, пока развивай мысль, чтобы хоть что-нибудь в записи.
Какая там мысль, я не знаю. Един – это слово единение. Не знаю. Господь объединяющий, соединяющий, может быть. Ой, я, честно, не знаю. Я тут раз так слушала, как-то не очень. Мне все было понятно. Тамара, когда у тебя спрашивают, включай микрофон. Прежде чем отвечать, нажми на микрофон. Вот что ты говоришь сейчас? У тебя микрофон-то выключенный. И не слышно тебя, не слышно. Ну, наконец, включила.
А зачем тогда его выключать?
Потому что идут помехи. Ты ответила и выключила. Ответила и выключила. А иначе засоряется эфир. Плохо слышно, понимаешь? Идут посторонние звуки. Слышно, как у тебя по комнате ходят. Или там что-то у тебя скрипит. Как ты говоришь там мужу своему что-то.
Окей,
смотрите. Поэтому ты ответила и выключи. И все.
Это в записи нам.
Иосиф, я ничего нового не сказала. Не знаю, ничего. Что значит един. От слова единство. Он объединяющий и соединяющий.
Ну вот смотрите, допустим, если мы говорим, да, что в единстве сила, да, и мы имеем в виду, что единство — это не я один, да, а единство, вот допустим, вот нас, сколько здесь человек, да, вот вместе, если мы едины, то в этом сила. Но не имеется в виду, что вот я один. Правильно? Вот когда говорится... слушай, Израиль, Господь Бог один есть, чем его еди... в чем его вот это вот этот один? В чем его единство? Вот это я пытаюсь как бы вытащить из недр.
Вот. Но в нем находится именно единственная верная истина Божья. И нигде, ни в каком месте, ни в каком другом Боге ее не найти. Вот именно сама истина единственная, ага. Вся там.
Вот смотрите, я попробую... Мы, в принципе, с вами говорили об этом, да? Жалко, что вы не уловили этот момент. Смотрите, ну, Бог милосердный, правильно? Все согласны. Рахамим, в нем много-много-много милости. Обычно кто говорит о милости? Ну, тот, который в ней нуждается. Правильно? Если человеку эта милость не нужна, если он ни в чем как бы не согрешил, жил прилично, любил Господа, служил ему и так далее, ну, понятное дело, что милость нужна тому, тот, кто в ней нуждается. А если мы говорим о других каких-то качествах Божьих, да, например, вот это слово «Элохим» – это же качество суда. Он Бог, который судит. Вот Люда сегодня сказала, что вот это один, да, но в исламе тоже говорится о том, что Бог один. Но Бог один там имеется в виду вот Бог-судья. Ну, вы понимаете? То есть там нет свободы выбора. Вот в этом Боге, который называется Аллах, он действительно тот самый Бог. Но вот как бы только его маленькая часть этого Бога. Вот он судья, и он действительно судья. И тогда получается, что у человека нет никакого абсолютного выбора. То есть есть великий шеф, огромный господин, а мы как бы все его слуги и дело сказал. Что сказал, то и делаем. То есть он один это, а мы, а ты сам дурак. Вы понимаете вот этот вот момент, смотрите. Но нам говорится о том, что Шма Исраэль Адунай Элохейну. То есть он не только судья, он еще и господин, который милует. Господин, который любит. Господин, который дает нам свободу выбора. Понимаете? Вот это его качество и есть. Вот в этом качестве он и един. В котором он выражать может свой характер. В разных ситуациях, абсолютно по-разному. Теперь смотрите. Шма Исраэль. Шма, научись слушать ближнего своего, Господа своего. Адонай Элохейну, то есть это качество его характера, качество, как он выражает себя нам, как он показывает нам себя. Потому что, ну, многие говорят о Боге. Например, смотрите, если мы берем с вами какие-то языческие культы, то там... ну, все находят в себе то, что они видят. Ну, кто-то видит солнце, теперь Бог солнца, и дальше какие-то культы, соответствующие к нему, придумывают. Да? Кто-то поклоняется огню. Например, я в Киргизии жил, и киргизы огне поклонники. Но они, смотрите, все буквально, если мы все вот эти вот языческие пробьем, да, то мы с вами увидим, что они все поклоняются тому, что они видят. Тому, что реально можно потрогать. И, соответственно, к этому там вызывают мертвых, там даже какие-то исцеления происходят, и многие вещи. Но суть заключается в том, что они вот то, что видят, и вот этот маленький кусочек, и вот там придумывают различные культы и все остальное, и поклоняются именно вот этому маленькому кусочку. Огню, солнцу, луне, звездам, земле, кому угодно. Животным каким-то, корове, змеям. Но это то, что они видят. Теперь смотрите. А мы поклоняемся Богу, который един, который все во всем. И в этом своем единстве он удивительно уникален. Трансцендентный Бог, который сотворил все и который находится. Я понимаю, что он внутри нас. Я понимаю, что здесь. Но он находится вне. Вне нашего понимания. Вне нашего слышания и так далее. И в главе Ваикханан мы с вами слышим такую вещь. Вот вы, народ, который стояли на горе Хариф, а Хариф это Синай, это еще одно его название. Вот вы там все стояли и слышали, и видели его голос. То есть видеть голос, это уже сверхъестественные какие-то вещи. Но он вне. Смотрите, он находится вне нас, вне этой земли. Там его царство находится. Иешуа нам говорит об этом царстве, царство Божье. И он дальше приводит различные притчи и так далее. Объясняет нам, как там вообще все это суть. Он там, он вне. И в то же самое время его дыхание, Руах Элохим, его дыхание суда, его дыхание милости, его дыхание любви все время окутывает землю. Но сам он находится вне. Иешуа приходит к нему в святая святых со своей кровью. С ходатайством за какого-то человека. С ходатайством за какую-то ситуацию. Сын его, который доказал тем, что он может заходить в святая святых. И он является тем самым первосвященником. Так вот, смотрите, когда мы читаем молитву Шма, мы провозглашаем его единство. Он не только судья, как это в исламе, но он еще и милостливый Бог. Он еще и любящий Бог. Он еще и Бог, который дает нам возможность и шанс. А самое главное, это Бог, который дает нам возможность выбора. Практически во всех религиях выбора не существует. Вот если ты так, то тогда тебе вот так. Вот если тебе так, то тогда ты вот так вот. И ты примерно знаешь, все, ты поступил вот так, вот теперь получишь по голове. А у нас немножко другое. И этим мы, когда мы читаем эту молитву Шма, ну, по крайней мере, два раза в день, или кто-то, может быть, вообще еще ни разу этого не делал, но мы провозглашаем то, что Бог один, един в своих качествах, которые, по крайней мере, мы знаем. Мне вообще сложно сказать, что вот Бог, как говорит, нам открылся, да, Отец, Сын и Дух Святой. Я могу вам показать многие места, где Он открывается в другом качестве. И это другое качество, например, еще в Эдемском саду Адам, когда ходит по саду, он ходит и общается с Богом. И там есть одна интересная фраза, которая показывает на его качество характера. Он ходит в прохладе дня и общается с Адамом. Смотрите, он един. И в своем этом единстве мы не можем сказать, что их три. Или четыре, или пять, или шесть. Вот все, что мы понимаем, все, что мы знаем о нем, он един во всем этом. Как-то это понятно? Вы знаете, почему я с вами на эту тему заговорил? Чтобы у нас не было, ну, я не знаю, идолопоклонства, что ли. Потому что если мы Бога разбиваем на несколько частей, это еще одна религия, которая нам говорит о том, что вот Он такой, 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 такой. И вот он Бог Отец, и вот он Бог Сын, и вот он Бог Дух Святой. И вот он Бог такой еще, и такой, и такой. А завтра он нам еще как-то открывается. И вот эта молитва, она как раз и говорит о том, что он един во всем этом. Писание нам говорит, что он Сын Божий, который был до сотворения мира, и силой которого Бог сотворил небеса, землю и все мироздание. То есть, а Бог находится еще над ним, над этим всем. То есть, сила невероятная в Иешуа, сила невероятная в его Сыне. Дыханием его он окутывает всю землю, она дышит, это силище тоже невероятное. Но Бог находится над всем этим, и все это находится, и во всем этом он един. Есть вопросы? Если нет, то пойдем дальше.
Есть, пастор. Еще раз скажите, вот Бог, вы говорите, находится над всем этим, конкретно, над чем?
Над всем. Трансцендентный Бог. Слово трансцендентный, понимаете, да? Он вне всего.
Вне всего?
Вне всего, да.
Как бы отдельно от всех?
Ну, например, смотрите, если мы возьмем даже сам принцип, да, например, земля Эрец Канаан, земля Эрец Исраэль, или земля, допустим, Франции, или земля Германии, или земля еще кого-то там, да? Помните, когда Великая Отечественная война начиналась? Как называли нашу родину?
Страна огромная, отчизна.
Нет. Кто нас зовет? Ну, Родина.
Родина-мать.
Родина-мать нас зовет. Видите? Это мать. Теперь смотрите. Отношения матери с ее детьми какие? Дети, в принципе, ну, конечно, все зависит от воспитания, но, в общем-то, дети, в принципе, с матерью могут вести себя как угодно. А мать все равно будет их любить. С другими людьми нет. Он понимает, что если он сделает зло, ему ответят зло. Если он сделает добро, ему ответят добро. То есть он как-то смекает еще в этом деле. А мать, отец, это то, что вообще необратимо. Ну, это родители, которые все равно любят. И у любой матери спросите, какие ее дети. Она скажет, хорошие, даже если он последний паразит. Потому что она таким его видит. Это ее ребенок, это мать, понимаете? И отношение ребенка к матери всегда вот такое вот. Понятное дело, что любит, понятное дело, что дорожит. И тем не менее, может разговаривать как угодно. И выкидывать разные номера. Может потом попросить прощения, может не попросит, все это зависит немножечко другие уже вещи. Но часто именно дети делают больше всей боли. Теперь смотрите. Итак, земля – это мать. Мать, у которой есть дети. А теперь Эрец Исраэль. Это что такое? Ну, например, Германия, Дойчланд, да? Фатер Дойчланд написано. Это отец. Отец этой страны. Ну, то же самое, родители. А теперь смотрите. Израиль рождается в какой стране, Девора? Где он зачат был? А?
Вы имеете в виду в Египте как-то? Они были там в Египте?
Впервые.
Или вы имеете в виду Авраам когда?
Не, смотрите. Впервые Израиль называется народом, именно народом, народ Израиля, это его называет фараон. А до этого это была семья Якова. То есть он... Кто у Израиля мать тогда? Он родился в Египте. Он зачат там был. А, Гал? Кто у Израиля мать?
Не.
Ну смотрите, если он родился в Египте. Нет, смотрите, если он родился в Египте. При чем тут Авраам? Авраам мужчина. Авраам это вообще не земля. Авраам это отец. А, отец, причем.
Ну, они же там все мужчины родились.
Отец всех народов. Смотрите, Израиль рождается в Египте. Значит, то мать. Но если он в Египте зачат был, он там родился, вот эти сложные роды были, и кровь текла, и все. Египет. А живет где?
А улица земли.
А? Ну вот смотрите.
По всему лицу земли на сегодняшний день.
Ну нет, по всему лицу земли это были рассеяны, да? Ну вот смотрите, мы читаем с вами книгу, в которой говорится о том, что вот, вот был Авраам, потом был Ицхак, потом был Яков. У Якова родилось 12 сыновей, потом их стало 70 человек, и они пришли в Египет. Цифра 7, полнота. И так зачатие происходит в Египте. В Египте зачатие произошло, и через 217 лет происходят страшные роды. И с этими родами Израиль рождается как народ. И в... рождается именно в Египте и выходит оттуда. Куда он выходит? Вот мы с вами всю эту книгу читаем.
Земля обетованную.
Да, он идет в Эрец Исраэль, правильно? Так кто тогда Израилю Эрец Исраэль? Мать, отец, дедушка, бабушка, прабабушка, теща. Неужели я вас совсем запутал?
Это родной отец. А Египет, это, ну как, приемный.
Какая разница, смотрите, если он там родился. Вот смотрите, родители не выбирают. Вы понимаете? Вот у кого родился, и родители не выбирают, кто у них родится. Вот и родился, и родился. Вот кто родился, у того любим, в того вкладываем. И что бы они нам ни делали, и как бы они нам больно ни делали, мы их все равно любим, воспитываем, вкладываем. Просят прощения, не просят прощения, помогают, не помогают. Все равно любим. Детей не выбирают, и родителей тоже. А кого выбирают?
Бога.
А?
Жену и мужа.
Правильно. Смотрите, огромное различие от всех народов. Израиль, земля Израиля, это жена, в которой складываются отношения. Между женой и мужем всегда складываются отношения, какие-то договоренности. Я поступаю так, ты поступаешь так, я тебе буду верна, у меня не будет никогда других мужчин. То есть после хупы что происходит? Женщина это отделяется только для этого мужчины. И все. А мужчина этот отделяется только для этой женщины. И вдруг такая интересная теология, которая, я помню, у нас в Киргизии была. Гуляй, пока молодой. Главное, чтобы жена не видела и не знала. То есть это измена, предательство. А жена все равно хранит свою верность. Как мы это видим? Израиль не хранил верность по отношению к своей жене. То там блудил, то там поклонялся каким-то другим богам, то детей приносил в жертву, то еще что-то такое. Так или иначе, потом... наши отношения с женой были разорваны, были рассеяны по всему лицу земли и так далее. Но, а сама земля-то, сама жена всегда хранила верность. Например, за эти 2000 лет хоть какая-нибудь ну, допустим, Англия, да, это была подмандатная территория. Или Турция, подмандатная территория. Не одну сотню лет были, но никогда там не было провозглашено какое-то государство. Абсолютно. В 19 веке писатели, вот да вот Мартин, как его там, не Мартин Лютер, а Марк Твен ехал. Он пишет нам, выжженная земля, никого нету. Ну там бедуин какой-то проскочил, может араб какой-то проскочил, или еще что-то такое. Но нету там ничего. Ну еще там, может быть, пару сотен там в Иерусалиме разного народа живет. Ну кто бы туда не приходил, Вавилон пришел, персы пришли, кто туда только не приходил. Приходили, а государство никто никогда там не образовывал. Даже смотрите, сегодняшняя ситуация с этой Палестиной. Весь мир за то, чтобы вот этот вот кусочек сектора Газа стал ну, каким-то самостоятельным государством. И даже сам Израиль за это. И даже помогает. Но не получается. Не образовывается там никакого государства. Вот какой-то хаос. Все вот так вот летит кверх дном. И у них в голове только одно. Взорвать, убить там и так далее. А им со всего мира и деньги шлют. И помощь. И молятся там за них. Они никогда там государство не образуют. Потому что сама земля, мать, жена, извините меня, она верная. И она никогда Израилю не изменяла. Слышите, вот это интересная вещь. Но наши отношения там складываются из того, как я себя веду и как она себя ведет. Я пообещал, то есть жена пообещала быть верной мне, я пообещал быть верной ей. В чем верны? Там все в деталях вкладывается. Обратите внимание, что только когда в 20 веке, 48 году, когда евреи вернулись на свою землю, только тогда образовалось там государство. И хотя весь мир был против, а государство таки все-таки образовалось. Потому что брак заключен и жена есть. Смотрите, это я к чему вам говорю. Бог, Шма Исраэль, Адунай Элохейну, Адунай Эхад. Единый, слушай, Израиль, Господь Бог един есть. И вот в этом своем единстве точно так же, смотрите, как муж и жена, которые друг другу верны и которые друг другу пообещали и вошли в завет, и продолжают жить вместе, исполняя, независимо от того, что происходит, исполняя свои обязательства. Это точно так же. Слышите? Это как муж и жена. Поэтому, когда мы говорим «Шма Исраэль», «Адунай Элохейну», «Адунай Эха», мы провозглашаем это единство, качество характера Бога. И напоминаем себе о том, что мы должны быть верны Ему. Поэтому эта молитва повторяется ровно два раза в день. Утром и вечером. Вопрос другой. Кто вкладывает что в эту молитву? Мы сегодня, смотрите, уже второе служение. Никак оторваться не можем от 4 стиха. Потому что это ключевое место. От него все исходит. Это источник. А дальше, правильно ты, Гала, сказала, что действительно это молитва, которая включает в себя две заповеди. Возлюби Господа Бога своего и ближнего своего, как самого себя. Потому что если мы читаем от Матфея, великое благовестие, то мы с вами наблюдаем такую вещь. 26 глава. 26 глава, сейчас найдем стих. Ты... Ой-ой-ой-ой-ой. Тогда Иешуа, смотрите, не могу найти этот стих. Когда к нему подошли фарисеи и говорят ему о том, что какая из всех заповедей самая наивысшая. Он сказал, самая наивысшая из всех заповедей – это «люби Господа Бога своего», то есть «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Ха». И вторая – «люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими». Надо было подчеркнуть. Ладно. Так, пошли дальше. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». Ну, «люби Господа» – это понятно. Если у тебя есть муж, то невозможно жить даже человека с человеком, не любя. Но эту где-то любовь, эту нужно найти. Эту любовь нужно каждый день укреплять. И эту любовь нужно возгревать, что ли. То есть постоянно что-то находить в своем муже или в своей жене. Люби Господа. То есть, смотрите, это не просто эмоции. Вот я люблю сегодня, потому что она мне пожарила, приготовила вкусный ужин, да, или какой-то подарок купила, или еще что-то сделала мне приятно. Нет, это постоянный труд. Я ищу Господа. Люби Господа означает, я постоянно ищу в его характере то, что меня просто потрясает. Я постоянно ищу в характере Господа то, что меня все больше и больше влюбляет, и я прилепляюсь к нему, потому что потрясающие качества, например, такие, как он верен в своем слове. Вы представляете, что сколько сегодня происходит разбитых судеб только потому, что кто-то сказал какую-то фразу, а сам и не собирался ничего делать. То есть поговорил, и дело с концом. Или сказал кому-то какую-то обидную фразу. И даже не подумал, что нанес рану какую-то. Слова имеют силу, смотрите. «Люби Господа Бога твоего» означает искать каждый день Его, вчитываться в эти строки. А вот мы с вами живем, и каждый день мы встречаемся с разными людьми. Но они все творения Божьи. И Писание нам говорит, что в каждом из них живет частичка Бога. Как увидеть это? «Люби Господа» означает, как Иешуа и сказал, что люби ближнего своего. Видь в нем вот это творение. Видь, увидеть эту потрясающие черты характера Господа, которые там заложены, и помочь этому человеку развить эти качества. И эта помощь может быть разная. Но так как он наш муж и отец, и как угодно еще можно сказать, смотрите. Но когда мы говорим о муже, мы не можем позволять себе делать все, что нам хочется. С отцом – да, с родителями – да, с матерью – да, потому что она по-любому простит, потому что она все равно любит, потому что она будет искать пути и ходы для того, чтобы помочь нам все-таки исправиться, если понимает, что это вообще исправлять нужно. Потому что частиком мы, родители, в своих детях вообще ничего не видим. Мы их просто любим, все. И эта любовь закрывает глаза. Но муж и жена – это отношения совершенно другие. Здесь все на острие. Итак, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Сердце – это центральный орган, который отвечает за нашу жизнь. То есть, если убрать сердце, то вы сразу увидите, что человек умирает. Потому что душа находится в крови. Понятно, она дана нам во искупление грехов наших. Но душа находится в крови. А если останавливается сердце, то движение крови тогда останавливается, кровь сворачивается, и душа останавливается, а она должна быть в движении. И так всем сердцем своим это означает полное посвящение и служение. Сердце должно работать. Если этого нету, то означает нет никакой любви. Когда любят, все прощают, когда любят, вот как родители любят своих детей, и когда любят, вот скажите мне, пожалуйста, есть ли на свете такой человек, который всю свою жизнь работает бесплатно, причем пашет с утра до ночи? Это только родители для своих детей. На работе работают, чтобы накормить, домой приходят, чтобы воспитывать. Крышу над головой делают, чтобы игрушки покупают, я не знаю, машины, компьютеры там и все остальное. Но это делают родители, которые не получают за это никакой зарплаты. Искренне все это просто-напросто делают. Это потому что любят. А нету другого шанса. Это просто невозможно. Бог нас такими сделал. Вот просто вложил в нас внутри вот это такое состояние. Мы любим, и дело с концом. И ничего с этим поделать не можем. Так вот, вот эта любовь, это когда мы служим день и ночь. Все наши помыслы. Как он? Что он? Что я сегодня сделал? Я ложусь спать. Спроси у себя, спроси у Господа. Я сегодня тебе угодил. Как тебе понравилось то, что я тебе принес сегодня? Как тебе понравилось, как я провел сегодня день? Вы понимаете, это постоянная как бы чистка. И подход очень интересный. Вот. Там гости уже, оказывается, у нас в доме. А я думал, тут никого нету. Так, дальше. Возлюби всем сердцем твоим и всею душою твоими. Душа, воля, разум и эмоции. Это то, что находится у нас в крови, как мы думали и говорили. Знаете, я так думаю, что Иешуа, например, когда он был распят на Голгофе, он улыбался. Помните, когда он говорит, конечно, трудно было, его распинали там на части и так далее, но почему он улыбался? И я раньше никак понять это не мог. Эта фраза там есть. Он был оставлен всеми, и даже отцом. И сказал, прости их, ибо не ведают, что творят. А знаете, почему улыбался? Потому что он исполнил вот эту заповедь. Всею душою своей. То есть он отдал свою душу, свою жизнь. То есть если попросит Творец, то и это тоже, то есть определенный уровень, шаг за шагом, вот в этой молитве, которую мы должны видеть, это не просто так, слушай, Израиль, Господь Бог един есть, и возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душою, а теперь всеми силами своими. А теперь должны быть включены все силы, эмоциональные, духовные, физические, все для того, чтобы вот это единство силы, оно могло работать. Дальше. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое. А что в сердце обычно находится? А наши привычки. То, чем мы живем. Эти привычки, может быть, чисто генетически от наших родителей достаться. Привычки, которые мы наработали сами. Потому что это, в общем-то, труд. И что-то хорошее для того, чтобы, ну, поиметь самому качество характера тогда, это ж понятно, это ж нужно чем-то пожертвовать, это нужно потрудиться. Что плохое, достается легко. Ну, нравится, не нравится там человеку, но суть заключается в том, что для того, чтобы наработать что-то хорошее, нужно сначала это положить в сердце свое. И вот он теперь и говорит, а теперь вот это слово положите в сердце свое, чтобы оно стало вашей привычкой. Вы утром встаете и читаете эту молитву, и вкладываете в нее этот смысл. Вы можете ее развернуть во всей полноте. И вечером перед сном вы молитесь этой молитвой, разворачиваете ее перед сном. Почему? Потому что вы нарабатываете определенную привычку, в которой вы учитесь слушать, в которой вы учитесь быть верным, в которой вы учитесь быть всем сердцем своим, жертвенным человеком, который может жертвовать, потому что именно любовь, ведь это всегда жертва. Мы всегда жертвуем для своих близких и родных, и даже не думаем об этом, что это жертва. Нам просто это приятно и доставляет удовольствие. Вы заметьте, дарить всегда приятнее, чем получать подарки. И только человек, который, который наработал в себе эгоистические привычки, он этого не понимает. А на самом деле, по природе человек так устроен, что ему отдавать гораздо приятнее, нежели чем брать. Ты получаешь удовольствие, когда ты даришь. Ты, конечно, получаешь удовольствие, когда и получаешь подарок. Но больше удовольствия ты получаешь, когда отдаешь. Но это же надо наработать. Это должно быть естественным состоянием внутри качества характера человека. А вот эти простые вещи «я, мне, мое» для этого работать не надо. Это 5 секунд. Это называется наш человеческий эгоизм, в котором вы можете проверить себя, когда вам приятно и радостно, когда вы получаете подарки или когда вы отдаете. Вы легко и просто можете проверить свое сердце. Далеко ходить не надо. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И дальше, смотрите. А теперь, если они в сердце твоем, а вот теперь то, что в сердце твоем, ты обязательно будешь внушать детям твоим. И внушай их детям твоим. И говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая. То есть везде и всегда. Если они в сердце твоем, то естественно ты будешь об этом говорить детям. Если они в сердце твоем, значит, это твои поведенческие констанции. И дети это будут видеть и это будут впитывать, потому что то, что мы им говорим, это одно, а то, что они видят, это другое. Вот то, что они видят, то они делать и будут. Такими они и станут. Мы можем говорить им, что надо быть жертвенным, что надо быть добрым, что нам не надо быть эгоистичным и так далее. Но они будут делать то, потому что мы авторитет для них. Мы как бы для них абсолютная крыша, которая кормит, поет, и от дождя скрывает, и от ветра, и от холода, и тепло, и удовольствие. Все идет от нас. Поэтому они все это перенимают от нас. Независимо от того, хотим мы этого, не хотим мы этого. И все дурные, и все хорошие качества характера, они будут... Потом не удивляйтесь, что ваши дети выросли какие-то странные. Вот в кого пошел, не понимаю. Наверное, в папу, или в маму, или в дедушку, или в бабушку, или в прабабушку. Он пошел в того, с кем он живет, он пошел в того, с кем он растет, и кого он каждый день видит, и от кого он зависит, и кто у него в абсолютном авторитете. И поэтому здесь и написано, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. Но это уже другая заповедь. Ага, у нас время вышло уже, да? Навяжи их в знак на руку твою. На руку надевается такая штучка, потому что рука – это действие. Теперь. И да будут они повязкой над глазами твои. Может, видели, евреи вот такие вот коробочки вот сюда такие одевают. И вот так вот наматывают их. И на руку вот так вот наматывают. Вот это самая заповедь. Но она как бы, навязал. А я вам хочу сказать, когда я был, я забыл, как этот город назывался, где там мы обрезание делали, и вот когда они мне навязали эту штуку, тфилин этот, на руку и поставили на лоб, я получил какое-то прикосновение особое. А какая, казалось бы, разница, какая-то коробочка там, я даже толком не знаю, что там написано. Я знаю, конечно, что там написано. Там как раз вот эти строки и написаны, которых мы сейчас с вами разбираем. Ну вот, прилепил коробочку, намотал там, поставил, исполнение заповеди приводит к потрясающему эффекту. Если тебе тяжело, станет легче. Если ты в каком-то напряжении, иногда нам просто необходим мир, покойствие, шалом, для того, чтобы сориентироваться в обстановке. Исполнение заповеди приводит к этому чисто автоматически. Вот хотим мы того или нет, но это факт. Исполнение любой заповеди Божьей, той, которую тебе трудно делать, и ты вдруг начинаешь ее исполнять, все, это работает. Помните, мы с вами говорили о недере? Допустим, тебя кто-то обманул, не додали зарплату, или обокрали, или еще что-то такое. А тебе как-то это все получить надо. А ты не знаешь, как это получить. Обратиться к адвокату, в суд или еще куда-то. Да там все куплено, все продано. Ты говоришь Господу, а я буду исполнять твою заповедь. Например, я от этой суммы, да, положу десятину. И ты увидишь, как этот человек вернет тебе твою зарплату. То есть мы практически можем все это видеть, как работают заповеди Божьи. И нам много не надо, чтобы нам разобраться, как устроен Бог, какой Он, что Он там. Написано, чтобы ты не делал никаких изваяний человеческих, как мужчину, женщину, или что на небе, или что на земле и так далее. Моше как в воду смотрел, когда говорил эти вещи. Пожалуйста, вон они, сплошные иконы, кресты и прочее, все это сделали уже. Но суть заключается в том, что он говорит, что ты не должен думать, что Бог, вот видеть его, как человека, или как мужчину, или как женщину, и не делать даже образов никаких, то есть служить через это. Так делали язычники всегда, испокон веков. Они постоянно находили то, что они видели, солнце, огонь, деревья там какие-то, или какой-то мужчина, в Индии до сих пор корове поклоняются и прочее. Они то, что видели, и вот этот вот кусочек, ему и служили, ему и поклонялись. Так вот Бог говорит, ни в коем разе, ребята, суть заключается в исполнении моих заповедей, которые будут хранить вас, и которые будут нести вас по этой жизни, чтобы вы были счастливые, свободные, творческие, чтобы дети ваши, которых мы так любим, были тоже счастливы, чтобы они знали, как устроен этот мир, и чтобы они никоим образом не могли попасть в какую-то ловушку, в какой-то капкан, подстроенный каким-то врагом там, чтобы их где-то обманули. Защита будет всегда и везде. Заповеди сохраняют и охраняют. Итак, мы с вами прочитали основополагающую заповедь, которая называется «Шма Исраэль» или «Слушай, Израиль». Поэтому, помните, мы с вами говорили, что слово «эхад», оно еще переводится как «свидетель». То есть, когда мы провозглашаем это, говорим это в сердце нашем становится, это становится нашей сутью, то тогда многое возможно верующему. А потом дальше будет написано о том, что если ты все это будешь делать, то дальше начинается самое настоящее процветание. То есть и урожай у тебя будут, и дети у тебя будут рождаться, и заводы твои будут работать, и творчество твое будет расти и умножаться каждый день, и дар, который Бог тебе дал, он будет развиваться все больше и больше, и люди с восторгом будут смотреть на то, как ты пишешь музыку, на то, как ты делаешь свою работу и так далее, потому что лучше тебя никто сделать это не сможет. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, Мы благодарны Тебе за милость Твою и за эту удивительную молитву, которую нам оставил Моше. За все Тебе, Боже Святой, честь и слава. Пусть льется сейчас Твой елей на каждое сердце, на каждый разум Божий. И пусть в наших домах, в наших семьях будет Твой мир, Твой шалом и Твоя правда. И все дружно сказали.
Амин.
Да.
Амин.
Ну вот и хорошо, что...